Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. И мы вчера говорили про положение крестьян в России 19 века до отмены крепостного права, скорее говорили даже про эпоху царствования Александра I в целом, вот так вышли на положение крестьян, на то, какими были крестьяне крепостные, что, какие права были у государственных крестьян, как это влияло на экономику страны. Мы с Дмитрием Казанцевым, специалистом по истории культуры, истории права, кандидатом юридических наук, сегодня, здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Продолжаем. И мы, с одной стороны, так хронологически идем вроде по истории России. Говорили про Александра I. Надо бы говорить про Николая I, и мы будем про него сегодня говорить. Но важно, что мы этот рассказ ведем не столь событийно, сколько с точки зрения разных законов и как они влияли на жизнь общества. И понятно, что мы здесь не ставим себе цель разбирать весь корпус законов Российской империи, который издавался при разных императорах в XIX веке. Мы говорим о том, как основные положения реформ влияли на общество и жизнь общества. И это важно, потому что мы вчера говорили о том, что история России XIX века – это, в принципе, уже история современной России. Потому что реформы разных ведомств, министерская реформа, понятийный аппарат, все это то, что подвигает нас к пониманию. То есть мы говорим про Россию 18 века, я уж не говорю про 17-е, более ранние. Но если мы говорим про историю России 18 века, Российской империи, все равно для нас сама терминология государственного аппарата, отношения с церковью, все это не дает такого. Ты начинаешь про это говорить, и все время, как сейчас вот говорят молодые люди, требуется пояснительная бригада, да? Можно пояснительную бригаду в студию? Вот эта пояснительная бригада, она все время требуется. Когда мы говорим про реформу 19 века, она нужна в меньшей степени. Есть, конечно, некая терминология, которую нужно прояснять, вот как Дмитрий пояснял, товарищи министра. Но тут все-таки все гораздо более закономерно, понятно. Тем более, что эпоха Николая I – это эпоха реакции, в первую очередь.
Эпоха Николая I – это, безусловно, эпоха реакции. Но это эпоха реакции, которая жестко находилась в контексте социально-политических преобразований, обусловленных общественными потребностями. И поэтому парадоксальным образом сворачивание либеральных реформ, действительно реакционные внешние проявления во многих сферах жизни, все равно служили основой для проведения изменений этих самых условий. И если мы говорим про памятники законодательства, то само понятие «корпус российских законов» возникло, как ни парадоксально, именно в эпоху Николая I. Знаменитый свод законов Российской империи – это порождение Николаевской эпохи, и, возможно, это уникальное порождение, которое могло возникнуть именно в эту эпоху. И здесь неплохо бы вспомнить, собственно говоря, а кто это сделал. Сделал, конечно, целый корпус юристов наших замечательных того времени. Да, была личная инициатива императора Николая I, который там прям вот поддерживал это, как в свое время Юстиниан патронировал кодификацию римского права. Исполнителем, если не главным исполнителем то душевого мероприятия считался Спиранский Михаил Михайлович, который стал графом ровно в результате этой кодификации. Но важнее, зачем она понадобилась вообще. И вот кодификация, несмотря на всю реакционность управления, которая была обусловлена личностью императора, которая в свою очередь претерпела огромные метаморфозы в декабре 25 года, когда из, в общем, такого молодого, довольно либерального принца стал довольно быстро, хотя и не сразу далеко, формироваться очень консервативный самодержец.
Человек, который никогда не собирался на престол.
Не собирался на престол.
Даже не то, что не собирался, а ему и не очень-то этот престол грозил.
Да, ему просто не нужно было к нему готовиться. Вот есть старший брат, есть средний брат, точно будут править они, а я вот такой вот блистательный аристократ, собственно говоря, светский ловелас.
С либеральными взглядами.
С либеральными взглядами, со светскими манерами, понимаемый хорошо в Европе и понимающий хорошо Европу. И вот он за несколько лет в результате надлома психологического превращается в того Николая Первого, который мы знаем.
И начинается с декабристов.
И начинается с декабристов, конечно, потому что вообще декабристское восстание – это очень хорошо изучено, очень таинственные события русской истории. Потому что вроде бы внешняя история нам известна. Вот исчезновение там, Александра Первого, вот брак Константина, которому не нужно было на престол, ему хотелось жить в Польше, он там был генерал-губернатором, фактически местным таким королем польским, что его устраивало более чем. А вот Николай Первый, который заявляет права на престол, вот Милорадович, который его в этом не поддерживает. И по каждому пункту возникает вопрос, а почему? Почему, зная все о декабристском заговоре, Александр I его не ликвидирует? Почему он не дает эту информацию об этом тем, кто мог бы это ликвидировать? Почему Аракчеев, который имеет огромные полномочия в сфере госуправления, в момент накануне декабристского восстания, зная о нем неплохо, сам устраняется от государственной власти и уезжает к себе в имение под очень благовидным предлогом личной там трагедии в своей квазисемейной жизни и так далее? Чем больше этих «почему», тем менее понятен сам феномен декабристского восстания. Вплоть до последних выстрелов из пушек, которым эти восстания заканчиваются, вплоть до уголовного дела по нему. Хотя мы знаем внешнюю историю, что для России, которая на секундочку более полувека жила в условиях моратория на смертную казнь, в мирное время, разумеется, казнь да публичная, да массовая, да еще и дворян, конечно, была шоком.
Но все-таки... Не состоявшаяся фактически.
Да, есть вот этот момент малоизвестный, когда из проскрипции, которые там включали десятки, если не сотни имен, вычеркивались просто имена и ограничились, собственно говоря, пятерыми, хотя и для них пришлось выписывать палача из новоприсоединенной Финляндии, потому что искусство сомнительное палача в России было к тому времени забыто. И то это оказало шокирующее влияние на общество. Ну и, конечно, на царскую фамилию тоже. И это очень важно для нас, для понимания. В этот момент и после этого момента Николай I теряет доверие к дворянам, как к тому сословию, на которого все его предки опирались. Да, и его старший брат, и его отец, и бабка боялись дворян, но они не мыслили себя в отрыве от дворян. А вот эпоха Николая I – это эпоха, когда царь все еще должен опираться на дворян, но он пытается искать иную опору.
А вот, знаете, тут интересный момент, о котором многие, конечно, говорят. Николай I стал самым народным императором в истории России. Причем народным, городским. Сколько было городских мифов и легенд Петербурга, связанных с тем, что император, царь, да, там царь говорили, царь шел по улице, царь зашел в кабак и увидел, царь перед царем вели какого-то пьяного солдата, царь его пожалел, царь то, царь сё. Вот образ царя, который выходит из дворца и идет по городу, он был не свойственен ни Александру потом второму, ни третьему, ни Николаю второму, Николай первый. И образ Николая первого, он какой-то очень почему-то народ, но я так понимаю, что это не дворянское сословие как раз, да, это мещанское сословие, его возвело в такой ранг абсолюта, в его же абсолютизме, потому что, наверное, он был очень понятен своими консервативными преобразованиями, своими такими не очень либеральными идеями, которые были модны тогда в просвещенном высшем свете, они были абсолютно не модны, видимо, как это, кстати, бывает везде, не только в России, у нас же такое среднегородское население всегда консервативно, да, там не обязательно столицы, там разных городов, вот то же самое было и тогда.
Абсолютно верно. Это очень любопытная инверсия, когда Николай I фактически стал воплощением народного архетипа царя. Хотя в целом тогда по нынешним меркам цари вели себя довольно демократично, то есть там пройтись по своему городу мог Александр I, Александр II, Николай II вообще всю Россию объездил. Александр I начал ездить активно по европейской части России, но Николай I даже не как личность, а как образ для народа воплощал сразу несколько важнейших элементов. Первая внешность, вот это вот во всем будь пращуру подобен, что не только Пушкин замечал. Огромный, такого несколько грубоватого вида, похожий на Петра I, при этом с характерными романовскими чертами, вот такой царь-полководец, вот это вот древний архетип. А второй, да, царь-мещанин, такой покровитель мещан, потому что действительно, по мере ослабления фактического, не номинального, пока еще не юридического, а фактического влияния дворянства, возрастало влияние городского сословия, имущего городского сословия, потому что, ну, а больше дворян было заместить некому. А облегчалось постепенно, медленно, из-под больно облегчалось положение крепостных. Боясь провести ту реформу, которую провел его сын по понятным причинам, не доверяя дворянству, но все еще опасаясь его, Николай I системно ослаблял дворянство, благо дворянство само для этого подавало все возможности, элементарно там поигрывая крепостных в карты, закладывая их в казну и так далее, так далее.
Продавая, несмотря ни на что, отдельно, без семей.
Да, без, вот это вот одна из самых мрачных черточек екатерининского законодательства, то, что можно было продавать без семьи и без земли. То есть буквально как вещи. И вот правительство исподволь фактически выкупало крепостных, и крепостные, получая личную свободу, получали возможность экономическую.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, друзья, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Дмитрий Казанцев, специалист по истории культуры, истории права, кандидат юридических наук. Говорим о России XIX века, эпохе Николая I, через такой юридические разные аспекты, разных, опять же, сторон жизни, быта и положения разных сословий. Если уж мы говорим про городское население, про мещанство, вообще, насколько это сословие было заметно в экономике страны?
Вопрос куда глубже, чем кажется.
Потому что, смотрите, мы берем какие-то столицы, да, тут надо уточнение сделать. Если мы берем крупные города, столицы, там, Москва, Петербург, Петербург в первую очередь, понятно, что он наполнен, с одной стороны, дворянами, служилыми дворянами, что они там могут быть сотрудниками ведомств различных, но при этом мы читаем Достоевского, и вот они, вот это питерское мещанство, такое бедное, мы читаем совершенно разные произведения русских классиков, и видим через вот этот блистательный свет Петербурга все равно вот эти грязные подвалы. А уж если мы выходим в какие-то другие небольшие уездные города, там другая история, там вот это городское население уже с середины XIX века, да, вот вы, наверное, совершенно правильно говорите, что Николай I стал первым таким царем городского сословия. Наоборот, идет вот это вот его, начинается его расцвет, потому что города меняются, отступают, ну, уже, конечно, давно отступили различные войны, города перестраиваются в города для жизни. Естественно, городское население начинает играть какую-то роль. Ну, а вот насколько, вопрос в том, насколько это роль вообще экономически важна?
Эта роль была настолько важна экономически, что это чуть не привело к крушению Российской империи в 1857 году.
Уже после Николая.
Ну, собственно говоря, по результатам его правления. Потому что мы должны понимать, что население империи не делилось на вот крестьян с одной стороны, которые стоят за Сахой, и дворян, которые в Петербурге на балах проедают деньги этих самых крестьян. Чем дальше, тем больше то самое третье сословие, исподволь, но де-факто формируется. Это не только городские обыватели Достоевского. Это многочисленные ремесленники, которые живут и в крупных городах, и в средних городах, и в сельской местности. Это формирующееся купеческое сословие. Ну, то есть купцы были всегда, но оно становится, это сословие, все более многочисленным. Это, что не менее важно, первые промышленники, не такие вот сырьевики типа Демидовых, а промышленники, которые пытаются налаживать небольшие мануфактуры. Как в любой стране, промышленная революция, понятно, что настоящая промышленная революция у нас была в эпоху Николая II только, но первый вот эшелон индустриализации начинается с текстильной промышленности. И вот здесь мы можем в Москве, в Петербурге, в областных центрах, в районных центрах видеть, что именно в эпоху Николая Первого возникают первые заводы. Не благодаря нему ни в коем случае, но благодаря вот тому влиянию вот этого третьего сословия мещан, плюс людей, не занятых в сельском хозяйстве.
А как мещане все-таки... Хороший вопрос. Кем были первые рабочие этих заводов? Наверное, их не могло не возникнуть, поскольку в Европе они уже давно возникали. И вот эта промышленная революция, она так или иначе состоялась здесь. Но кто были первые работники этих заводов? Ну, сложно представить, что как раз ими стали мещане.
Нет, конечно, самые первые работники любых заводов, те везде, не только у нас, и у нас в первую очередь, это были лично зависимые люди. Где-то это были там рабы, допустим, в странах англосаксонского права, особенно за пределами метрополии британской. А у нас-то были крепостные. Но вот эти вот промыслы, которые возникали, особенно в городах, конечно, питались рабочей силой из сельской местности. То есть вот те самые крестьяне, которые получали возможность там иметь чуть больше прав, чем будущие колхозники, хотя бы элементарно съехать из деревни хотя бы на время, конечно, шли в заработки на заводы. Это еще не те квалифицированные заводские рабочие, которые появятся в конце 19 века. Это пока еще грубая рабочая сила, но набралась, конечно, в первую очередь из деревень, потому что браться было больше неоткуда, а во вторую очередь из наименее имущих городских обывателей, которые имели личную свободу, но не имели денег для ее реализации. И именно это стало питательным бульоном для той самой первой волны индустриализации России, которая, в конце концов, была одной из фундаментальных глубинных причин столкновения с Великобританией и Францией в конце эпохи Николая.
Но очень заметная разница была между городским населением крупных городов и уездных центров, совсем небольших городов. В экономическом положении, в их какой-то социальной роли. Все равно вот это все очень заметно. И вот, кажется, в эпоху Николая Первого, тогда, когда эта разница, в общем, во многом изрождалась, она становилась, ну, какой-то такой очень глобально заметной.
Да, понятно. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Вообще в России там вплоть до начала 20 века, пожалуй, даже, разница между жителем Петербурга, особенно таким имущим жителем Петербурга, и жителем уездного города бросалась в глаза чисто внешне. Они по-разному одевались, они во многом по-разному говорили, у них был разный образ жизни, у них вот предметы быта материального были просто разные. И тем удивительнее, что потребность в самоуправлении, апробированная еще по Екатерининскому указу о городской вольности, реализовывалась-то вовсе не в столицах, она реализовывалась в малых городах. И вот та замечательная, очень значимая для жизни империи реформа местного самоуправления, которую провели уже в эпохе Александра II, она базировалась не на теории, а на практике и на потребностях в самоуправлении, именно в маленьких уездных городах, где люди, не имея возможности для самоуправления, упирались в потолок и личного, и общественного роста. Этот знаменитый прецедент Ревизора, ну, Гоголь описал очень неплохо, ярко, когда люди в маленьком уездном городе вроде бы и хотят что-то сделать, но ограничены довольно жесткой регламентацией, которая в противовес тому, о чем мы сейчас говорим, в эпоху Николая I тоже имела место быть и во многом расцветала не самым приятным цветом.
Свод законов Российской империи, то, о чем надо говорить, потому что сложно себе представить, что до свод законов Российской империи, который был благодаря Спиранскому издан при Николае, до этого различных попыток кодификации законов предпринималось немало,
Но вот именно работа Сперанского стала первым толчком к созданию действительно общего, работающего свода законов.
Совершенно верно. Вообще потребность в кодификации материального права, то, что мы называем позитивным правом, то есть писанным правом, она есть в любой развитой стране. Разумеется, была она и у наших предков. Но ни инструментария, ни юристов такого уровня, ни главное такого уровня господдержки до Сперанского, конечно, не было, потому что и при Екатерине, да и при Александре, несмотря на активную конторческую деятельность, готификация была таким мероприятием факультативным, что неплохо бы собраться и что-то объединить. При Сперанском, я вспоминал сегодня уже Истиняна, к этому мероприятию подошли по трибуниановым лекалам. Действительно собрать все, действительно выявить противоречия, действительно кодифицировать не в смысле компиляции, а в юридическом смысле, то есть систематизировать, максимально упрощая говорить, систематизировать регуляторные акты. И по кругу лиц, и по уровню действия, и по предмету регулирования, и по содержанию норм, и так далее. Вот все то, чем юристы занимаются и до сих пор. Работа была грандиозная, безусловно, потому что кодификации подлежало все право, весь массив нормативных актов, начиная с соборного уложения, то есть почти за 200 лет. Они все были включены в этот свод законов, были даны указания по поводу того, что из этого работает, что не работает. Не всегда они были ясными и последовательными, но важнее другое. Первое. В России возник вот тот корпус, тот каркас, который потом будет дополняться вплоть до революции.
Да, да.
Потому что вот грандиозные, допустим, узаконения эпохи Николая II, они тоже будут выпускаться как приложение, к дополнение к своду законов. Первое. А второе, что еще более важно, идеологически с самого верха, то есть от царской власти, была санкционирована фундаментальная идея законности как базового, подчеркиваю, принципа правления.
То есть это фактически дало основу, заложило фундамент для создания нормально функционирующих юридических учреждений,
институтов.
Да, институтов,
да, абсолютно верно, потому что без свода законов, свод закон, допустим, не уничтожал несовершенную, очень коррумпированную, просто неэффективную судебную систему. Но нормальная судебная система, вот, которой мы прям пользуемся и сейчас, хотя, конечно, это уж требует некоторых метаморфоз, она была бы невозможна в эпоху Николая II и Александра II без свода законов юристам, не только судьям, но и адвокатам, просто не на что было бы опираться. И вот эта вот идея законности как опора, в том числе и монаршей власти, это во многом уникальный феномен эпохи Николая I, который до этого с такой ясностью никогда, в принципе, не проводился. Несмотря там на все попытки Екатерининского времени, да и Петровского времени, вот эта знаменитая Петровская юридическая техника. Нет, это все-таки закон как личное волеизъявление императора во времена Николая I, закон становится из личного волеизъявления императора объективным феноменом и базовым регулятором общественной жизни.
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Дмитрий Казанцев, кандидат юридических наук, специалист по истории культуры, истории права. Мы говорим о России эпохи Николая I, о разных аспектах, в первую очередь юридических, которые, ну, позволяют нам лучше понять, как была устроена страна, уже очень близкая к нашему времени.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, что мы сегодня с Дмитрием Казанцевым, кандидатом юридических наук, специалистом по истории культуры, истории права, говорим о России XIX века, об эпохе Николая I, как об эпохе, которая во многом уже близкая к нашему пониманию страны. И вот создание, мы говорили про создание сводов законов Российской империи, свода основных государственных законов, которые на протяжении действительно всего XIX века и начала XX, вплоть до революции, дополнялись, редактировались, но вот этот свод законов стал очень важной базой для существования вообще государства. Потому что государство росло... Огромное государство с национальными окраинами, которые, между прочим, немало актов законных регулировали именно жизнь национальных окраин. Это очень важно, поскольку вот тогда было четкое понимание, что каждая национальная окраина имеет свой собственный культурный аспект, свои собственные исторические особенности, которые регулировались разными законами, которые включались в основной свод законов Российской империи. Это было очень важно, это то, может быть, чего сейчас не хватает.
Абсолютно верно. Вообще вот этот феномен местного управления и самоуправления, в том числе национального или социокультурного, если угодно, он отличал российское законодательство вплоть до эпохи первых Романовых, потому что по психологическим причинам с этого пути свернул, как ни парадоксально, Александр II, который начал кое-где насильственную русификацию искусственную. Ну и одна из ключевых ошибок Николая II, конечно, это в попытке некой такой тотальной русификации, которая во многом была вызвана таким вот несколько романтизированным представлением о роли русского самодержца как такого панславянского лидера. И вот, значит, все, кто находится в нашей сфере влияния, должны быть немножечко русскими, а вообще чем больше русскими, тем больше. А до этой эпохи, в эпоху Александра I, Николая I, если мы не берем очень сложные специфические отношения с западным краем, прежде всего с царством польским, мы видим постепенное и во многом естественное формирование многоукладности регулирования национальных окраин, потому что это были земли подъясачные, допустим, в Сибири. Это были противоположная модель, фактически личной унии, если мы берем Великое княжество Финляндское, ну и царство Польское во многом. То есть отношения фактически метрополия доминион, отнюдь не колония. Это были чисто колониальные отношения в Центральной Азии, хотя и там были разные уклады, и были вассальные ханства, были новоприсоединенные территории. На Кавказе были свои отношения, в Прибалтике были свои модели отношения. Допустим, по мере дальнейшего роста империи при Николае II вообще отказались в определенный момент от формального включения территории в состав Российской империи. Так называемые инородческие земли, там будь то Тыва, или Монголия, или Маньчжурия, или Персия, там, вплоть до Кореи одного времени, они оставались вроде бы как независимыми государствами, но просто там стояли русские войска, там, собственно говоря, работал русский капитал, и русский консул там был самым главным чиновником. Это то, тоже очень интересная модель. Более того, если мы говорим про эпоху, особенно крепостного права, да и первые годы уже великих реформ, в некоторых регионах, в сибирских, допустим, имущественное положение местного населения, так называемых инородцев, по сумме факторов, оказывалось более выгодным, чем положение русских колонистов. И известный
например,
феномен... Что?
Например?
Налоговый меньше. Например, налоговый меньше, натуральных повинностей меньше, поэтому на той же Чукотке, в той же Якутии, вот этнические русские, там, неважно, славяне этнические, просили записывать их местными якутами, благо, что чисто вот по фамилиям разницы не было. Звучание фамилий было близко, и там крещённый якут по фамилии мог быть в метрической книге такой же записан тем же там Николаем Ивановым, допустим, что и Николай Иванов, приехавший из Тобольской губернии. И понятно, что Николаю Иванову, приехавшему из Тобольской губернии, тоже хочется мелких налогов, больших имущественных прав и земли побольше. И он говорит, запишите меня якутом крещённым, а еще за крещение ему там как народцу какой-нибудь бонус дадут. И это не единичные случаи. Это не единичный случай, это тоже очень интересный феномен, который требует, конечно, осмысления не только в рамках эпохи Николая I, но и в дальнейшие годы.
духовенство, церковь эпохи Николая, это тоже любопытная очень история, поскольку, наверное, при Николае, во-первых, это эпоха митрополита Филарета. Понятно, что московский, но его такая деятельность, она, конечно, была больше, чем просто правящего архиерея Москвы. Во-вторых, при нем там синод реформировался в министерство, ну, фактически в министерство. Вот тут надо бы поговорить про то, каким было духовенство. В течение XIX века достаточно много преобразований в плане духовной жизни произошло, но были какие-то общие принципы, по которым духовенство в XIX веке существовало. Понятно, что в какой-то момент стало больше свободы. В какой-то момент уже, в принципе, к XIX веку духовное сословие подошло с определенными свободами. Но так как церковь была всеобъемлющая, она была и городской, и сельской, духовенство было и в городах, и в огромных соборах Петербурга, и в купеческих, ну или там просто огромных московских храмах, и в маленьких крохотных церквушках где-то не в Нечерноземье, где совсем все было бедно и плохо, но все это было одно огромное сословие, которое тоже существовало по своим правилам, которое в большей степени должно было соотноситься, оно было фактическим мостиком между всеми прочими сословиями, ну, потому что что общего могло бы быть у крестьянина и помещика, как не храм и как не священник приходской, или же нет?
Если мы говорим про духовенство в XIX веке, то важно учитывать одновременное наличие двух, казалось бы, взаимоисключающих факторов. Во-первых, духовенство, конечно, было очень специфическим сословием, и этого свою специфику оно сохранило, ну, вплоть до революции, а так-то и до наших дней. Допустим, когда вот эти вот сословные пережитки в судебной системе были устранены, судебной реформой, для военных и для духовных остались свои сословные суды, потому что они были необходимы. С другой стороны, духовенство перестало быть корпорацией еще во времена Екатерины II, во времена секуляризации. И еще со времен Петра I духовенство жестко встраивало систему госуправления. Синодальные реформы, они ровно это были направлены. Но до времен Екатерины II духовенство хотя бы потенциально имело, если не статус, то возможности и некой независимой силы. Со времен Екатерины духовенство, разумеется, это часть, ну, в широком смысле слова, машина госуправления, да. Да, это не совсем чиновничество, это важно понимать, не совсем чиновничество, но это такой квазиаппарат, главой которого является император. То есть в течение всей имперской эпохи место патриарха занимает император. Николай I – глава церкви, Екатерина II – глава церкви. И в этом смысле мы парадоксальным образом можем наблюдать такую известную демократизацию духовного сословия. Что я имею в виду? Я имею в виду, что вот в эпоху Николая I духовенство представляло собой, ну, довольно репрезентативный слой общества, срез общества разных слоев. В этом срезе мы видим аристократов в рясах, такие же дворяне, часто они и по происхождению такие же дворяне, которые вращаются в светских кругах, в светских салонах. И митрополит Филарет – это вот именно такой представитель высшего духовенства, очень образованный, очень влиятельный, на короткой ноге с тем же Пушкиным и внемлет арфе Филарета в «Священном ужасе поэт». Это вот не внезапное какое-то озарение, это нормальный, поэтический, открытый, если угодно, диалог. А большинство духовенства, они жили, ну, не то чтобы в условиях крепостных крестьян, конечно, личной зависимости у них не было, но от крепостного крестьянина в укладе своей жизни он не так сильно отличался. Он также должен был пахать землю, он должен был вынужден...
У них были церковные наделы небольшие.
Да, да, вот своя пахотная землица. Он вынужден был искать хорошие отношения с помещиком, потому что иначе он просто не проживет. И с крестьянами он должен иметь хоть какие-то отношения, иначе просто храм его будет пустой. И так далее, и тому подобное. Разница между архиерейским сословием и белым духовенством была колоссальной. Вот знаменитая анекдота XIX века, когда вдова белого священника постригают в епископ, в монахи, чтобы он стал епископом. Вот знаменитую монашескую формулу иноческого жития Волжелав он произносит как епископского жития Волжелав, потому что это было совсем другое житие, им по штату полагалось и дворец, и слуги, и кони, и, в общем, ну, он становился дворянином. При этом духовенство, как в средневековой Европе, как в средневековой Руси, было одним из многих социальных лифтов. Да, уже появился социальный лифт крестьянства, которое могло выкупить себя из крепостной зависимости купечества, мещанства, но это были нерегулярные социальные лифты. А вот духовное сословие таким лифтом оставалось по старинке все еще.
Хотя именно Николай стал больше вмешиваться, гораздо больше в жизнь церкви.
Безусловно. Он вообще любил очень вмешиваться в регулируемый объект. То есть вот эта мелочная регламентация, которая была во многом заложена при Павле Первом, при Николае Первом, достигла своего апофеоза, показала свою нерезультативность и, по счастью, была заменена в эпоху Александра самоуправлением, и области церкви это касается отнюдь не в последнюю очередь. Разумеется, жизнь духовенства регламентировалась во многом мелочно, причем даже не так, как мы, допустим, видим эпоху Николая II, когда там духовенство расписывали штатные деньги, там, на одежду, на книги, на еду, на табак и так далее. Это вот прямо буквально предписание. Но если мы говорим про внутреннюю сторону жизни духовенства, то трагедией эпохи Николая, конечно, было то, что у духовенства за всеми этими регламентами, за всеми этими сложными социальными отношениями оставалось все меньше возможности заниматься вопросами религиозной жизни или просто вопросами религиозного образования.
А для самого Николая I чем была церковь? И вообще, насколько он был верующим? Понятно, что была государственная религия, христианство. Насколько христианские ценности были для него личными?
Мы не можем залезть в душу к Николаю Первому, конечно, человеком был рефлексирующим, скорее всего, но, возможно, единственным набожным из Романовых был Александр Первый, и то после Отечественной войны.
И отсюда все легенды о старце.
Да, которые нельзя назвать легендами, мы не можем сказать, был такой или не было.
Федора Кузьмича или не ушел?
Да, с точки зрения вот на исторической науки, как это науке неизвестно, как есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе. Вот, то есть, ну, мы действительно видим глубоко религиозную жизнь. Для Александра I Библия была не пустым звуком.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что Дмитрий Казанцев, кандидат юридических наук, специалист по истории культуры, истории права, у нас в гостях. Говорим про Россию эпохи Николая I. Хотя, вот, что касается Библии, спасибо эпохе Николая I за переводы. За переводы Библии. Понятно, что это все-таки в целом произошло не при Николае Первом, но все работы по синодальным переводам, по переводам текстов Священного Писания, это все Николаевская эпоха.
Да, и это очень важно понимать, это как раз продолжение мысли по возможности получать религиозное образование. Вообще история борьбы за русскую Библию, и это очень непростая история, очень длительная, которая длилась десятилетиями, которая началась в эпоху Николая I, предысторию имела в эпохе Александра I, а завершена была только в середине правления Александра II, когда мы получили вот ту Библию, которой пользуемся до сих пор. Потому что вот там елизаветинские переводы, условно-церковнославянский перевод, все это вещи, которые были либо уже непонятны, либо еще не имели массового хождения. И в эпоху Николая I, на примере Библии мы это видим, уже появляется та база, интеллектуальная база, в виде образованного духовенства, или, по крайней мере, духовенства, которое чувствует потребность в образовании, и мещанского сословия, которое чувствует потребность в самоуправлении. Так вот мы идем по всем сословиям, без этой базы невозможны были бы великие реформы, которые, еще раз говорю, не были интеллектуальные причуды Александра II, он, скорее, был противником реформ, а которые были действительно потребностью общества, и потребность эта была сформирована в эпоху Николая I.
То есть, говорить о духовенстве в целом,
тут даже не применительно к эпохе Николая в XIX веке, то вот это огромное духовное сословие, оно пусть менялось, менялись принципы образования, менялись различные положения в синоде, но все равно церковь оставалась вот тем монолитом, где внутри перемены были не столь заметные. То есть положение, вот вы говорили про положение священника, да? Священник, обладая большим количеством прав, при этом оставался абсолютно зависим от церковной власти и от личности архиерея. То есть, если, что бы ни происходило, какие-то канонические нарушения, за которые священник подвергался наказанию, ну, сейчас это будут просто канонические прещения. Дальше ему ничего не грозит как личности. Ну, скорее всего, ничего не грозит как личности, в зависимости от того, что произошло. Тогда из сословия выйти было невозможно. И поэтому, что бы человек ни сделал, он все равно остался внутри духовного сословия. И у того же Лескова, в тех же соборянах, мы читаем, как некого дьячка сослали в монастырь, и Туберозов говорит, ну, там ненадолго, на год всего, его жена и дети даже не успеют соскучиться. Или как-то так там было сказано. Но мы сейчас, ну, как, на год в монастырь? За что-то, ну, там описывается какое-то его прегрешение, которое, естественно, было несоразмерно этому наказанию.
Все верно, все верно. Мы должны понимать, что духовенство было сословием, духовенство было сословием жестко иерархичным, но при этом духовенство не было корпорацией. То есть, с одной стороны, священник не имел вот некой защиты гильдейской, если угодно, корпоративной, от светской администрации, он был абсолютно от нее зависим, во-вторых, действительно, был абсолютно зависим от администрации церковной, от синода, от епархии, от правящего архиерея епархии и так далее. И в этом плане, не будучи крепостным крестьянином, конечно, степень свободы священник имел очень небольшую. Чем он мог обусловлять то, о чем я говорю? То есть на занятия своими непосредственными обязанностями у него остановилось не так много ресурсов, оставалось не так много времени, оставалось не так много сил, да и чем греха таить, оставалось не так много желания. Поэтому, конечно, вот тот, если угодно, духовный ренессанс, который, ну, может быть, немножко преувеличен в памяти потомков, но все-таки имел место быть к излету правления Александра II, довольно недолгий, кстати, он физически был невозможен в эпоху Николая I. У духовенства в основной его массе, несмотря на отдельные ярчайшие образчики проповедников, просветителей, историков церкви, если угодно, переводчиков тех же самых, у духовенства просто не оставалось возможности.
Какие возможности могли быть, на которые не оставалось времени, желания? Вот что вы имеете в виду в данном случае?
Глубокое образование, финансовая независимость. Здесь мы, допустим, можем привести в пример дворянское сословие лет за 50, даже за 100 до того. Как у нас появилась русская литература, золотой век русской литературы? Вот это Пушкин, Жуковский, Лермонтов и все-все-все с ними. Это ярчайшие перлы, которые возникли в бульоне, питательном бульоне свободного дворянского сословия. Угу. И больше нигде они возникнуть не могли. У дворян были время и деньги для того, чтобы заниматься тем, чем они хотели. И там 99% дворян занимались всякими непотребствами. Но вот 1% занимался литературой. Из этого 1% и возник Пушкин. Вот у духовенства такого не было, чтобы были свободные время, свободные деньги, доступ к образованию, как у сословия целиком, не у отдельных гениев, а именно у сословия. И это все, конечно, достижение эпохи Александра II. И поэтому, как следствие этого, разумеется, говорить о некой религиозности сколь-нибудь глубокой, не только там у императорской фамилии, у дворян, но вообще в целом по стране, в середине XIX века, конечно, не приходится. Конечно, не приходится.
Именно поэтому мы у классиков наших, да, которые, естественно, все были дворянами, не встречаем каких-то интересных описаний церкви, а если, как отец Александр Шмеман ставил оценки по литургике русским писателям,
и пятерку у него, по-моему, только Чехов получил, но это уж совсем другое время было, то у большинства писателей мы практически вообще не встречаем никаких описаний церковного быта. Ну, только разве что пришлось, к слову, там какая-то служба где-то еще. Ну, там, естественно, был Лесков, естественно, были еще несколько авторов, Помиловский, ну, это все так, капля в море.
Абсолютно верно. Конечно, вот тему церкви мы можем там встретить и у Толстого, и у Пушкина, и у всех, но если мы читаем эти произведения, то для них церковь – это декорация, в которой происходят важные им перипетии. Там катарсис главного героя, его приключения. Религиозная жизнь не является ни центральной темой, ни тем более стержнем художественного произведения. Это совершенно понятно, потому что она не была таким стержнем для самого автора. Очень сложно вот так вот сходу вспомнить талантливого литератора или публициста или кого-то еще, вообще деятеля культуры того времени, который был бы глубок по части религиозной рефлексии. Ну, иногда позднему Пушкину это приписывают, но это, видимо, совсем последние годы, и мы, к сожалению, не можем узнать, смогла бы эта рефлексия раскрыться. Кто-то это приписывает Достоевскому, но это тема для отдельной глубокой дискуссии, ну, вопрос, да, более чем дискуссионный. Для Лескова это скорее бытописательство. Очень интересное, кстати. Вот энциклопедия жизни русского дворянства по классической дефиниции, это, понятное дело, Евгений Онегин. Вот энциклопедия жизни русского духовенства, это, конечно, Соборяне, но это энциклопедия...
Но это весь Лесков практически.
Что?
Это весь Лесков.
Да, весь Лесков, в той или иной степени, абсолютно верно, почти весь Лесков. Но это энциклопедия такого
это
внешнего орнитолога.
Да, внешнего, правда, внешнего. Мне казалось, для Лескова это составляло такую немалую ценность его собственной жизни. Я сейчас даже не про какое-то внутреннее благочестие, я не филолог, мне абсолютно незнакомы вот какие-то душевные нотки русских писателей, только вот в каком-то общем фоне, тут, наверное, Аллу Сергеевну Митрофанову надо спрашивать. Но вот для меня, мне казалось, что всегда это у Лескова составляло какую-то часть личной истории, в том числе личной трагедии, потому что, как бы он ни описывал русское духовенство, он всегда описывает, у него все эти образы, они очень двоякие, потому что, с одной стороны, ну, они цельные, естественно, но, с одной стороны, это люди у него думающие, но видно, что он наделяет их чертами, которые ему, как в духовенстве своего времени, очень близки, так и чертами, которые ему просто отвратительны.
А это очень хорошее замечание. Тема духовенства для Лескова действительно очень личная. Это наглядный вообще срез, если угодно, русской интеллигенции.
Хотя это Александровское время уже, это не Николаевское.
Да, конечно. Здесь, вот здесь мы не можем прям резко отделить одно время от другого, потому что там все-таки очень большая инерция в культурном восприятии. Да, вот внешняя какая-то жизнь, ритуальная жизнь, в меньшей степени литургия, в большей степени там молебно какие-то крестные ходы вот этого
так и было,
зрелища. Это важная часть культурной жизни, содержание этих крестных ходов, я, допустим, русской классики припомнить не могу. Ну, может быть, возьмем такой пример уже 20 века. Собственно говоря, религиозной христианской темы у той же Роулинг в «Гарри Поттере», мы не говорим там про Льюиса с его «Хрониками Нарнии», несомненно больше, чем о всей классической русской литературе. Вот именно религиозные рефлексии, не обязательно христианские, кстати, но в принципе религиозные, для русской литературы это достижение Серебряного века, но никак не 19-го. Ну, никак не 19-го.
Ну, никак не 19-го. Но мы же все равно держим в уме, что церковь – это неотъемлемый атрибут пейзажа XIX века. Куда ты не приедешь, без церкви. Богослужение. Поэтому, конечно, очень печально, что, да, у нас есть очерки Бурсе, у нас есть Лесков, но нету, и это понятно, потому что никто не писал в то время из священников ничего практически о своей жизни.
Да. Вообще, автобиографии, это не для духовенства было в то время.
А не до того было. Но, опять же, вы про то и говорите, да, что было не до того.
Не до того.
А хотя что вот не до того? Нельзя сказать, что богослужения каждый день совершались. Вот клирик, священник городского храма, как второй священник в соборе, в храме в Соборянах.
Здесь ключевой фактор другой, недостаток времени. Как-то в известной максиме стимула нет. А зачем священнику было садиться за автобиографию? Допустим, у того же дворянства стимул был, вот наш, без преувеличения, там, из выдающийся Веневитинов, который очень мало прожил, к сожалению, на одном из домов в центре Москвы, полуразвалившемся, есть его табличка. Вот он за там несколько своих десятилетий проделал огромную работу. У него был такой интеллектуальный стимул, он в таком кругу общался. Второй священник на приходе в таком кругу не общался. Зачем ему было садиться за автобиографию? Допустим, у Дмитрия Ростовского, нашего великого, стимул был такой, да, вот он в своей ростовской епархии сел и произвел грандиозный труд по кодификации житий святых. У него была цель глобальное просвещение, он не только над житиями трудился, и русский театр, и социальные работы, был комплекс его деятельности. Вот представить себе литературное творчество, тем более философское творчество, как частью комплекса жизни среднего представителя духовного сословия в XIX веке довольно сложно.
Да, это так. И с одной стороны, да как и с другой, и с третьей, это все печально, потому что для нас церковь, да, мы можем, естественно, должны изучать, там, историки должны изучать документы, должны изучать жизнь церкви той же Николаевской эпохи по огромному количеству сохранившихся документов. Но сам быт, он, конечно, здесь, к сожалению, без личных данных, без воспоминаний, без того жанра, который присущ уже к концу 19-го, начала 20 века, тому же духовенству, конечно, все это не достает, не хватает красок, и здесь уже ничего не сделаешь. Хотя, ну, вот, есть некоторое количество произведений общедоступных. Мы сегодня кратко поговорили про эпоху Николая I. Кратко, но, мне кажется, какие-то основные аспекты мы затронули. Мы продолжим с Дмитрием говорить про это. Дмитрий Казанцев, историк, специалист по истории культуры, истории права, кандидат юридических наук, был с нами. Я Алексей Пичугин. Прощаемся. До новых встреч. Всего доброго.
До новых встреч, дорогие друзья.
Светлый вечер. На радио «Вера».